Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Часов и 5 минут в российской столице, в эфире радиостанция «Эхо Москвы». Программа о людях и городах местные. Я Алексей Голубев. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о Москве. Вот так вот внезапно. И о том, что москвичам посмотреть в Москве. Потому что мы все про других, да про других, надо про себя. На самом деле не только, потому что и гостям столицы тоже будет очень интересно оказаться в заряде. У нас тема программы сегодня «Зарядье. Инструкция по применению». Я в студии не один, а с большим знатоком Москвы, религиоведом, москвоведом, экскурсоводом Вячеславом Тереховым. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот. Не первый раз вы уже в нашей программе приходили к нам в тему про старообрядцев. Кто не слушал, заходите, найдите подкаст на сайте «Эхо Москвы» и послушайте там программу про московских старообрядцев с Вячеславом Тереховым. А сегодня говорим про зарядье. Координаты наши, я напомню, телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт вызван. Заходите на сайт «Эхо Москвы», там тоже можно найти специальную форму для отправки сообщений, echo.msk.ru. И программа местная транслируется на канале «Эхо Общества» в YouTube. И тоже там есть чат, в него можно писать, чем вы уже и занимаетесь. Вот пишут, что не указано, какой город сегодня будет. Сегодня будет Зарядье, у нас сегодня будет не город, а наш парк Зарядье. Шутит народ, что про Ухань, наверное, будем рассказывать. Ну вот да, смешно, но не очень на самом деле. Но про Ухань пока рассказывать не будем. В общем, на мой взгляд, вот я не знаю, Вячеслав, вы согласитесь со мной или нет, но Зарядье это стало уже на такой, прошло всего ничего времени, но уже абсолютно неотъемлемая часть Москвы, я имею в виду парк. Понятно, что Зарядье как район, это старейший район Москвы, но вот этот новый парк, абсолютная визитная карточка, один из главных символов города, и вообще само по себе появление парка на этом месте, это уже чудо, учитывая, что, как говорят в таких случаях, что земля вот здесь вот в шаге от Кремля, она золотая, она не просто золотая, она какая, она платиновая, бриллиантовая, потому что были идеи построить здесь, после того, как Россию гостиницу снесли, и торговые центры, и отели, и какие-то, значит, там деловые вот эти всякие здания, центры, комплексы и так далее, бац, взяли и построили парк.
Разбили. Именно то, что там и нужно было.
Вы считаете, что именно это там, да, нужно?
На данный момент, наверное, ничего лучшего придумать невозможно.
А ведь была мысль восстановить историческую, как это говорилось-то, ну, воссоздать исторические, ну, в общем, кварталы, вот эти вот, которые там были.
А напомните, в каком виде?
Ну, вот в каком, вот я видел просто сверху вот на проекте компьютерно, как это все выглядело, просто какие-то кварталы, какие-то дома, вот они типа восстановленные кварталы Зарядье. Какую эпоху собирались восстанавливать?
Дело, что здесь вопрос, какая здесь должна была быть эпоха, потому что если, например, восстанавливать то, как выглядело Зарядье со времен Екатерины II, это не лучшая идея, потому что, во-первых, как известно, со времен Петра I столица была уже не Москва, и с этого времени Зарядье стало ветшать. И из района одного из наиболее элитных в Москве, не только сейчас, а и в средние века, это был вот времена до Петра I, грубо говоря, золотая миля Москвы. Там была торговля, были вот самые богатые люди там жили. А со времен Петра I и окончательно со времен Екатерины II Зарядье стало превращаться в трущобы. Восстанавливать тот облик, который был, вот, например, во времена наполеоновского нашествия, это идея не лучшая, потому что даже Кремль во времена, когда в Москву пришел Наполеон, Кремль выглядел очень печально, когда со стороны вот Арбата, где мы сейчас находимся, Наполеон в первых же рядах своей армии вошел в Москву, он увидел стены китайгородские и кремлевские стены и сказал, какие они страшные, какие страшные стены, на них росли деревья, и на кремлевской стене, и на китайгородской, поэтому восстанавливают то, как это было вот в диапазоне с Петра Первого до середины 20 века.
Наверное, а это модный в наши дни вот этот вот стиль, да, значит, дикий, природный урбанизм это называется. Вот, когда, понимаете, природа соединяется с городом. Деревья на кремлевской стене, может быть, не так уж и плохо.
Было такое. А вот попробовать восстановить то, как это выглядело действительно в средние века, в 16 веке, в 17, это была бы хорошая идея. Почему? Дело в том, что когда я вожу экскурсии, то я часто задаю своим слушателям вопрос. Как вы думаете, чего в Москве нет? Много что в Москве есть, а вот такого очень важного элемента, который, собственно, выстраивает город, как какую-то совокупность, чего же в Москве нет? Это очень общим образом вопрос поставлен, но ответ на него, например, тот, что в Москве нет ни исторического центра, по сути, ни архитектурного ансамбля, и как сердцевина всего этого нету в Москве старого города. Это все эти понятия, которые я сейчас назвал, они достаточно общие, они такие нечетко очерченные. Вот в Петербурге есть ансамбль.
Ну да, конечно.
Это совокупность, которая построена с единым замыслом. Или вот, например, в Тбилиси есть старый город.
Да.
А в Ереване, как в Москве, старого города нет. Там была раньше турецкая крепость. Ее разломали, кстати, тоже в 20-е годы, почти как здесь, в Москве. И старого города в Москве нет. Вот Китайгородская стена, о которой мы еще, наверное, скажем чуть позже более подробно, это и есть тот старый город, которого Москва лишилась. И вот что можно было сделать с районом Зарядье, это попытаться хотя бы какими-то штрихами восстановить, хотя бы обозначить, что старый город раньше здесь был. И вот такая попытка, она делается во всем диапазоне, во всем пространстве, фактически от Красной площади, вот до Курского вокзала, ну, вот до Садового кольца. Вот, то есть, там, во-первых, Зарядье, собственно, и там много-много переулков там идет дальше, вот, в сторону Садового кольца. Сейчас не будем о них подробно. Но вот какие-то вот там делают, восстанавливают элементы, восстанавливают, устанавливают какие-то знаки, что раньше там была церковь, например. Это попытка восстановить старый город.
И вы думаете, это прямо осознанная вот такая осознанная попытка восстановить старый город, или просто так получается?
Ну, по факту так получается, и это неплохо, потому что в Москве старого города нет. Была же идея сделать, во-первых, и вход в парк Зарядье платный, и работу экскурсоводов внешних, которые как бы не имеют внутренней лицензии. Вот как сейчас на московских кладбищах есть ситуация, что без особого разрешения там работать нельзя. Вот мне, например, у меня нет лицензии на Новодевичье кладбище. Мне нельзя. Была такая же идея с Зарядьем, но оставили городу Москве. И уже есть какое-то пространство, но его можно, очевидно, дополнять. И я бы предложил дополнять его хотя бы штрихами, хотя бы, пусть это будет бутафория, ну, такая как бы историческая, исторический новодел, новодел, который напоминает обликом, что там было раньше, это Китайгородские стены. Да? И вот если мы обратимся, начнем именно с истории, вообще с чего начинается...
Но вот он новодел-то там и есть. Но сейчас мы об этом... Сейчас, Вячеслав, мы об этом расскажем, а то я забуду про нашу рубрику. Она у нас есть, традиционная рубрика со справочной информацией о Зарядье. Рубрику подготовил Олег Овчаренко, ему слово.
Написано в интернетах. Парк Зарядье – новое общественное пространство Москвы, городской культурно-просветительский центр. Создан в одноименном историческом районе Москвы на месте снесенной в 2006 году гостиницы «Россия». Расположен на территории площадью в 13 гектаров между Китайгородским проездом, улицей Варваркой и Москворецкой набережной. Парк построен по проекту нью-йоркских архитекторов и московских урбанистов, которые в 2013 году выиграли международный конкурс на разработку ландшафтно-архитектурного архитектурной концепции территории. Она соответствует принципам природного урбанизма, согласно которым природная и городская среда соседствуют друг с другом, образуя новый тип общественного пространства. В парке воссозданы 4 ландшафтные зоны России – тундра, степь, лес и болото, которые спускаются террасами с верхнего уровня участка к его нижней части – с северо-востока на юго-запад, пересекаются и наслаиваются друг на друга. Важным элементом проекта является то, что маршруты не предписаны, и посетители смогут перемещаться по парку, как пожелают. В разных частях парка создан искусственный микроклимат с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света. Журнал Time включил Зарядье, единственный объект из России, в список лучших мест в мире в 2018 году. Самый крупный объект Зарядье – Московский концертный зал. Большой зал филармонии рассчитан на 1500 мест. В здании также располагается студия звукозаписи, буфет и открытая терраса. Два фасада постройки вмонтированы в холм. С другой стороны расположена стеклянная стена с солнечными батареями. Филармония и особая климатическая зона накрыты единым стеклянным куполом. Другой масштабный объект – гостиничный комплекс, который возводится на месте гостиницы «Россия». Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на Московском урбанистическом форуме сообщил, что в каждом номере пятизвездочного отеля будет живое дерево. По его словам, отель будет выставкой особенных деревьев разных пород, которые растут на территории страны. Ближайшая станция метро к парку «Китай-город», один из южных выходов станции, находится практически на северо-восточном углу парка. Также в пешей доступности находятся станции «Лубянка», «Охотный ряд», «Театральная» и «Площадь революции». Возле парка имеется несколько остановок общественного транспорта, и по границе проходит 3 автобусных маршрута. В парке Зарядье есть платная одноуровневая подземная парковка. Заехать на стоянку можно с Москворецкой улицы, выехать с нее на Китайгородский проезд.
Спасибо Олегу Овчаренко, который подготовил рубрику «Написано в интернетах».
Местные. Программа о людях и городах.
Знаете, что меня больше всего вот поражает в Зарядье? Mm-hmm. Это возможность взглянуть на Кремль через, как бы, из леса. То есть это совсем другие ощущения. Нельзя это сравнить с Александровским садом, где вот это, как ее, наверное, назвать, регулярная посадка деревьев, mm-hmm. такая правильная. А здесь это как бы лес, и вот мы можем сесть здесь на газон и через там кроны березок посмотреть на Кремль. Сейчас с кронами, правда, тяжело, но все равно там есть такое подобие лес, среди которого можно свободно гулять и смотреть на Кремль. Я думаю, такой панорамы у москвичей, вот как бы из леса на Кремль, не было, наверное, несколько веков. То есть, когда последний раз вообще такое могло быть, когда вот рядом с Кремль был лес?
Такое могло быть, например, во времена Дмитрия Донского, который первым построил впервые каменный Кремль, незадолго до Куликовской битвы, белый. Белокаменный, да. Вот отсюда такое расхожее название Москвы белокаменная. Хотя, кстати, белокаменных зданий в Москве очень мало. Mm-hmm. Очень мало относительно общего облика. Там буквально считанное число церквей и каменной палаты. И вот улица Варварка, которая как бы является одной из границ Зарядья, она впервые была упомянута именно при Дмитрии Донском, в связи с тем, что он возвращался по этой дороге, тогда старая Рязанская дорога, сейчас это улица Забелина, вот она идет с Ивановской горки туда вниз, превращается в Варварку, и в те времена, например, Ивановская горка, нынешний Яновский монастырь, это вообще было Подмосковье. А вот эти окрестности, например, Замоскворечье, там вообще еще людей практически не было. Заселять стали вот примерно в те времена, в конце, там, в середине, в конце XIV века. И, может быть, времена вот конца монголо-татарского ига, начало, может быть, первой половины XV века, это последний период, когда действительно рядом с Кремлем еще был лес. А потом уже вот, ближе ко временам Ивана Грозного Москва стала расширяться, и только в конце XVI века она более-менее стала в границе Садового кольца. То есть, действительно, как вы интересно заметили, Сейчас мы можем, находясь в заряде, взглянуть на Кремль как бы глазами наших предков вот 500 или 600 даже летней давности. Mm-hmm. Правда, Кремль-то был другим. Я уже сказал, что тогда Кремль был белокаменным. Нынешний Кремль как раз 500 лет назад, чуть больше, был построен. А тогда был Кремль еще и каменный, а до него были деревянные Кремли. Но это как бы разговор уже другой.
Да. Ну, в общем, это все безумно интересно. Mm-hmm. Потому что я вот всегда говорю в нашей программе, что ехать в новое для себя место, будь то город, не знаю, район, страна или вот даже парк, не зная совсем ничего о его бэкграунде, это прям ну, совсем неинтересно. То есть, когда мы... Я, например, совсем по-другому взглянул на парк в районе Московской Митино, в который раньше мог просто приходить, как в обычный парк. Но когда я узнал, что там просто несколько метров культурного слоя, что там были древнейшие стоянки славян, там были целые города, и, в общем, там столько всего под этим изумительным Собянинским газоном, уже совсем по-другому к этому относишься. Что уж говорить про Зарядье, где просто сумасшедшая история. Но давайте мы вот эту прогулку начнем условно от метро «Китай-город», если мы проходим мимо, кстати, строящейся гостиницы. Там строится сейчас гостиница, апартаменты, они будут шикарные, пятизвездочные. На месте примерно, где и была, в общем-то, гостиница «Россия», эта гостиница будет. Но она, конечно, не таких размеров будет. Вот. Но там у нас находится, рядом с этой строящейся гостиницей, Китай-городская стена. Угу. Она стоит, она прямо такая основательная и совсем не старая, на самом деле.
Ну, начинать прогулку по Китай-городу, и в том числе одному из его районов Заряди, я бы... начал все-таки не с гостиницы, а с того вопроса вообще, с чего начинается Китай-город. Да. И он начинается с названия. Название, которое многих ставит в тупик. Так же, как название улицы Арбат, на которой мы сейчас и находимся. Так же, кстати, как и Красная площадь. И когда я, опять же, задаю своим туристам вот такой вопрос, который можно задавать от малолетних до пожилых людей, ответ всегда на него один. Почему Красная площадь называется Красной? Все говорят, красивая. Сейчас я не буду о Красной площади, но Китай-город, название его, это примерно такая же ситуация. То есть, все, конечно, думают, что там жили китайцы. Но, во-первых, китайской общины...
Так мы же закрыли с ними это самое.
Ну, китайцы. Это сейчас. Вот. Но китайская община, если серьезно, то в Москве китайской слободы никогда не было. Никогда не было такого компактного исторического района, где жили бы выходцы вот из Дальнего Востока, например. Это название имеет две версии, как бы этнические. Русскую и татарскую. Mm-hmm. Да? Чаще всего приводятся действительно две. Во-первых, это древнерусское слово «кита». Оно использовалось где-то до 17 века. И означает оно «чистокол». Тын, палисад. Да? То есть, грубо говоря, во времена Дмитрия Донского Китай-город нынешний был окружен вот таким деревянным частоколом, который защищал Москву от нашествия татар. И несмотря на то, что защищал Москву от татар, татары это вторая национальность Москвы, как известно, причем не только по количеству их самих может быть там около процента. Но дело даже не в этом, а в том, что количество названий тоже на втором месте. Вот мы опять же на Арбате, и как Булат Окуджава писал, странное название, да, Арбат. Эта ситуация типичная. С одной стороны, странное название, в то же время абсолютно московское. Если Арбат – это окраина, там тоже несколько версий, как всегда, то Китай-город, вот, по второй этой версии, это центр. Китай. Вот как, кстати, Китай сам себя называет, кто знает. Китай сам себя называет вовсе не Поднебесной империей, а Китай себя называет цветущее государство середины.
Пуп да, земли.
Да, Китай это центр буквально. Mm. Да, вот Поднебесная Китай называет весь мир вообще.
Ну да.
Да. И вот Китай действительно на тюркских языках это центр. Есть другие такие экзотические версии. Я недавно встречал версию Кит-Ай, это стена в форме полумесяца, такая тоже татарская, мусульманская версия, и, очевидно, были мечети и вот здесь на Арбате, и на Китай-городе. Но, действительно, если Арбат – это окраина, еще даже, на самом деле, практически в начале 20 века, еще вот где мы сейчас находимся, ну, чуть ближе туда, вот, в сторону гостиницы «Украина», это была вообще Подмосковье, ну, не Подмосковье, но окраина Москвы. Угу. А Зарядье было окраиной Москвы, ну, вот где-то до Ивана Грозного, где-то так. Ну, не до Ивана Грозного, чуть пораньше, но это был не центр еще. И вот действительно, первое, с чем мы, что мы должны решить для себя, это название. Китайцы не имеют отношения, но есть другие названия исторические.
Но здесь мы вот с этой Китайгородской стеной никак не можем разобраться. Uh-huh. И нас вводит в заблуждение, как будто мы видим Китайгородская стена. Uh-huh. Но нам говорят, что ее разрушили давно. Да. А там она стоит. Откуда она-то взялась?
Я тогда начну немного издалека. Вот когда в правлении Елены Глинской и правление Василия III происходили вообще в течение всего XVI века, на Москву еще совершались нашествия татар. Угу. Было три крупных нашествия при Василии III, например, и после этого стало ясно, что нужно Москву защищать. И вот в течение всего XVI столетия Москва выстраивала кольцевые укрепления. И в средние века Москва это был город-крепость. И вот как раз при малолетнем Иване Грозном в правлении его матери Елены Глинской по ее приказу в 1530-е годы была построена капитальная из кирпича в основном, также из камня, стена Китай-города, очень толстая, чтобы ее не могли пробить никакие орудия. Она была в среднем толще, чем стены Кремля. Она по своей протяженности была больше, чем кремлевская, порядка 2.5 километра. Кремль чуть поменьше, 2 километра 200 метров примерно. И построил ее, это типичная ситуация для Москвы, итальянский архитектор Петро Малой Фрязин. Фрязин, mm-hmm, значит итальянец. Фрягами в те времена называли, ну, как бы было два вида иностранцев западноевропейских, так условно, если так упрощать совсем. Это были немцы, это северная Европа, это вот как раз германского корня народа, германского и английского, шведы, датчане, собственно, германцы. И южные европейцы, это были итальянцы и французы, которых называли фряги, значит, франки. И mm-hmm, вот приглашал и Иван III, и Василий III, Иван Грозный, еще до Петра I, значит, задолго, и фрягов, и немцев в Москву, и торговать, и строить, и заниматься врачебным делом, и учить наших предков военному ремеслу. И вот построили нам фряги, во-первых, Кремль. Его строили целая плеяда архитекторов. Построили нам итальянцы соборы Московского Кремля, в первую очередь Аристотель Фьораванти. И построил один из архитекторов итальянцев также нам Китайгородскую стену. Вот вы упомянули про некоторые фрагменты. Где же нам найти фрагменты Китайгородской стены, и есть ли они вообще? Они, конечно, на самом деле небольшие, но они сохранились. Вот этот самый теперь известный фрагмент, он находится, вот Китайгородский проезд идет, угу, мы выходим из станции метро Китай-город, тот выход, который к памятнику Кириллу и Мефодию, не тот, который выше там, угу, а вот который Мефодий и Кирилл. И мы можем увидеть, если зайдем в переход метро, там есть очень неплохо сохранившийся такой фрагмент башни Варварских ворот. Было 8 башен и 8 ворот в Китайгородской стене. И вот одна из них, от которой начиналась улица Варварка, вот та самая, которая граница Зарядья, она есть вот на многих старых фотографиях, очень известных, в интернете можно найти. И от нее сохранилось, ну, как бы вот примерно на уровень человеческого роста фрагмент. А если мы идем туда вниз дальше, то мы найдем уже бутафорию, которая была восстановлена в 60-е и 70-е годы прошлого века, когда как бы опомнились уже на самом деле в 40-е. Да, ведь ее разрушили, к сожалению, Китайгородскую стену. Ее разрушили ровно через 400 лет после того, как ее построили. она существовала.
Я процитирую реставратора-художника Игоря Грабарь, который говорил, что редчайший по красоте памятник крепостного зодчества, которым по праву гордилась бы любая столица Европы, если бы он уцелел до наших дней. Ну вот, да, не уцелел. Я напомню, что это программа «Местные». Мы сегодня говорим о парке Зарядье и о том, что его окружает. Я Алексей Голубев, у нас в гостях Вячеслав Терехов, москвовед-экскурсовод. Никуда не уходите. Мы продолжим эту программу после перерыва на новости. Часов и 35 минут в российской столице. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Программа о людях и городах «Местные». Я Алексей Голубев. Здравствуйте еще раз. Звукорежиссер Сергей Кузнецов. А в гостях у нас сегодня москвовед, религиовед, экскурсовод Вячеслав Терехов. Вячеслав, мы остановились с вами... Да, говорим-то мы сегодня про Зарядье, про парк Зарядье. Да. И про этот район вообще. Остановились мы на Китайгородской стене, которую снесли. Зачем ее снесли? Кто ее снес?
Зачем ее снесли? Это вопрос, так скажем, онтологический, то есть вопрос бытийный. Вот. Но дело в том, что в 1935 году в Москве началось осуществление так называемой сталинской реконструкции города. Москва за советские годы пережила две больших реконструкции, два плана. Это вот был 1935 года и хрущевские 60-х годов, когда вот как раз Новый Арбат был прорублен здесь. И было сделано много и хорошего, и плохого во время и той, и другой реконструкции, в том числе реконструкции 35-го года. Ну, во-первых, метро появилось. Во-вторых, Москва-река была приведена в адекватное состояние, потому что она выходила из берегов. И одна, кстати, из таких реалий жизни Москвы, в том числе и Зарядья, вот практически до конца 20-х годов это бесконечные наводнения, о чем пишет Гелеровский, что любой сильный дождь, который там условно несколько раз в год может пройти, и любой весенний сезон приводит к тому, что Москва-река выходит из берегов. Это, кстати, еще в 60-е годы фактически бывало в некоторых окраинах Москвы. А уж тем более тогда. По колено воды на Кузнецком мосту есть тоже много фотографий, когда там все лавки на первых этажах заливает. И это все было ликвидировано только в 30-е годы, когда, значит, на эту тему была проведена работа. Но в то же время мы в Москве очень много утратили в середине 30-х. Во-первых, храм Христа Спасителя в 31-м году еще взорван был. И мы утратили наш вот этот с вами старый город. Там велись споры, разрушать ли вот Сухаревскую башню на одноименной площади, разрушать ли Китай-город. Решили, к сожалению, разрушать. Это символ старой Москвы, а Москва должна была превращаться в современную европейскую столицу. Она была до этого таким городом фактически азиатским, вот о котором Есенин писал. Золотая дремотная Азия почила на куполах. А действительно, вот город был такой стойбище огромное, которое во все стороны растекался, как такое татарское действительно поселение. А Москва должна была ввысь лететь, да, как вот, вот эти все огромные высотные здания, которые при Сталине строили. Действительно, были такие, так скажем, волны разрушения Китайгородской стены, в основном на советские праздники. Это, кстати, отдельная интересная тема. Разрушение храмов и исторических зданий в Москве с привязкой к советским датам. И вот первый фрагмент Китайгородской стены, который разрушался, это была башня Ильинских ворот. Она находилась не в Зарядье, а чуть выше, одна из восьми башен, вот там, где сейчас одноименная площадь. Площадь Ильинских ворот. Название есть, а башни нет. И ворот никаких там нет. Там просто перекресток. Другой вестибюль метро Китай-город. И в 1933 году, я сейчас могу ошибиться, либо на 1 мая, либо на 7 ноября, комсомольцы, вооружившись там каким-то строительным инструментом, стали ее разрушать. Об этом с восторгом писала газета «Вечерняя Москва», что вот старая такая имперская буржуазная Москва разрушается, и теперь мы скоро будем свидетелями новой Москвы. И вот так вот, такими волнами, действительно, в основном, к 1935 году, хотя не вся, но боль, такая ее значительная часть была разрушена. Хотя некоторые фрагменты остались еще даже послевоенные годы, вот когда началась война, еще сохранился фрагмент, вот, собственно, как бы вдоль реки, вот другая граница Зарядье, да, и там одна из башен была, и она была, ее решили уже сохранить потом, после войны, когда строилась высотка, про высотку сейчас скажем, когда вот в 47-м году они все были заложены, как считается, в один день, решили сохранить вот эту башню, но из-за халатности ее утратили, она там как-то разрушилась, и в итоге мы имеем на данный момент из всех восьми только одну полноценно сохранившуюся башню Китайгородской стены. Она находится не в Зарядье, а вот там, где Третьяковский проезд, позади гостиницы «Метрополь», есть фрагментик. Я не думаю, что этот фрагмент является полностью 16 века, потому что стена разрушалась, потом ее вторыми, там, какими-то третьими волнами достраивали. Ее же хотели разрушить и после войны 12-го года, и в другие периоды. Но, по крайней мере, дореволюционный фрагмент. Вот там есть башня, она называется «Птичья». Я до сих пор не нашел, почему она так называется. У каждой башни было свое имя. И фрагмент стены. Есть также, вот, который мы упоминали, фрагмент настоящий в переходе метро возле Китай-города. Возле метро Китай-город, Варварская башня. И вот этот вот новодел, которым вы упоминали, который идет в сторону реки. Я вот встречал в интернете, в архивах новостей, там где-то год за 2008, например, за 2010 год, упоминания о том, что были предложения, я уж сейчас не знаю, с чьей стороны, но были такие инициативы, хотя бы в виде бутафории восстановить вот на Никольской улице башню, на Ильинке, чтобы хотя бы вот какой-то каркас обозначить, и чтобы вот это экскурсионное пространство, опять же, пространство старого города, оно воссоздавалось. Спохватились быстро. Кстати, 20-е годы ведь ее пытались реконструировать. И не только пытались, и реконструировали. Я уже говорил, что она пребывала в очень печальном состоянии к началу 20 века. Об этом писал Гилеровский. У Гилеровского есть в его знаменитой книге «Москва и москвичи» есть глава «За китайской стеной». И он описывает то, что там происходило, вот как такой вариант хитровки. То есть там те же вот каторжники, те же трущобы, тот же криминал. И это послужило как бы одной из причин, что Китайгородскую стену было решено разрушать, а также ее печальное, в том числе и санитарное состояние. Потому что широкая она была, и вот на нее, это сейчас звучит как анекдот, но это создавало проблемы. Завозили землю и вот выращивали буквально огороды. Деревья, плодовые в том числе, было несколько монастырей в Китай-городе, и монахи этих монастырей туда вот завозили землю и что-то там для себя выращивали. Вот представьте, во что превратилась стена к началу 20 века.
Я должен сказать, что сегодня в Зарядье тоже выращивают кое-чего, и даже очень тропические разные растения, в том числе плодовые, и происходит это в таком здании, которое называется «Флорариум» на территории парка Зарядье. Туда можно приходить на экскурсии. И там действительно очень интересное место, называется «Флорариум». И в нем выращивают экспериментальным способом растения, которые в Москве по определению расти не могут. Они там растут без земли. Они растут в воздухе. Их корневая система каким-то волшебным образом опыляется маленькими-маленькими каплями воды. И вот таким способом эти растения растут. Причем быстрее, чем в земле. Я все это наблюдал своими глазами. Действительно, там очень интересно. Сходите, посмотрите. Экскурсии во флорариуме проводятся и зимой, и летом организованными группами, небольшими. Там всегда набирается необходимое число экскурсантов. Так что приходите и посмотрите. А что касается Китайгородской стены, то ее оригинальный фрагмент, белокаменный кусок, находится в подземном музее парка Зарядье. Там есть музей под землей со стороны набережной Москворецкой. Находится этот музей. Вот в этом музее экспонируются в том числе различные предметы, которые были найдены и на территории Москвы вообще, и на территории парка Зарядье. Те предметы, которые находились во время строительных работ в парке. Это детские игрушки, глиняная там какая-то посуда, украшения, оружие, все-все-все. Вообще очень классный музей. Он интерактивный, современный, интересный. Детям там будет интересно, взрослым интересно. И в том числе вот этот кусок белокаменной Китай-Городской стены там тоже есть. И раз уж мы заговорили о том, что еще посмотреть, мы так будем, вот так видите, мы в течение всей программы из прошлого в настоящее, из настоящего в прошлое. Что еще посмотреть на территории парка Зарядье? Обязательно, ну, естественно, если уж вы окажетесь в парке Зарядье, то вы не пройдете мимо медиа-центра, это такое сердце этого парка. Там все самое главное, там можно составить маршрут по Зарядью, для прогулки по Зарядью. Там можно купить билеты на экскурсии, там можно проконсультироваться. И там же есть, ну, они это называют аттракционы, да, это такие виртуальные путешествия. Есть интерактивные путешествия, называется «Машина времени», когда вы заходите в зал, а вокруг вас полностью панорама, 360 градусов, это такой огромный белый экран, и пол, на котором вы стоите, это тоже как бы экран. И вот на все это проецируется видео в высоком, хорошем разрешении. Это такой исторический фильм, путешествие в прошлое Москвы, от самых древних времен до наших дней, вот уже до сегодняшнего Зарядья. И все это происходит вот так вот 360 градусов вокруг вас. Они предупреждают, что если вы страдаете эпилепсией, ей то лучше это не туда не заходить просто, или какими-то другими расстройствами нервной системы. Действительно, но это очень интересно, очень захватывает. По такому же принципу там можно посмотреть фильм «Путешествие по России». И что самое крутое, на мой вкус, это вот такие два аттракциона «Полет над Москвой» и «Полет над Россией». Оставьте это на закуску, оставьте это на десерт. Особенно «Полет над Россией». Это очень-очень круто, это очень захватывающе. И можно тоже описывать долго, как это все происходит, как вы летите над разными достопримечательностями нашей необъятной Родины, вам в лицо, значит, брызгают настоящей водой, какой-то там запахи, ветер, все это, значит, вас там трясет, дети... Слушай, у меня же есть пленка, я же забыл, я подготовил. Давайте просто послушаем, как это происходит, буквально маленький кусочек. Ну, вот так там весело. В общем, маленькие, совсем маленьких детей не пускают, но старше 7 лет можно, в сопровождении родителей, можно туда приходить. Пишут, что на территории Зарядья все так дорого-дорого-дорого, кофе дорого, булочки, слойки и так далее. Действительно, там недешево.
Я могу подсказать, это
да, я знаю, что вы сейчас скажете. Вы скажете про церковную лавку, которая находится в здании палат от бояр Романовых, или что-то Государева палаты, да, на Варварке.
Да, причем там их, кстати, есть две. Там есть та, которая со стороны Варварки, да. Есть, да, то есть мы по Варварке идем, и она действительно так, больше так на виду. А если мы заходим со стороны, собственно, парка, там же вот этот ансамбль церквей, теперь можно с обеих сторон обходить. Вот если мы идем, там есть такая очень хорошая теперь тропинка, и там вот в районе как раз тоже чуть дальше, чем палаты Романовых, между, вот уже за Знаменским собором есть еще одна лавка. Там даже есть столовая. Поискать ее можно. Она очень так легко ее найти. И там совсем все недорого.
Вот, вот это два места. Можно сказать,
там даже на самом деле целый такой, как бы, дворик такой, где и выпечка, и как бы такая полноценная столовая, нормальная вполне, по невысоким ценам. То есть это как бы немножко так в стороне.
Да, так что если вот проголодаетесь, то, пожалуйста, кофе, чай, все, что хотите. И вот эти вот и палаты бояр Романовых, и английское подворье, и храмы, по задумке авторов проекта, которые проектировали этот парк, они должны были стать такими экспонатами, как бы в музее.
Восстанавливать тот утраченный ансамбль «Старый город», который у нас нет. Да, и вот на что я бы обратил внимание, если зададут вопрос, а куда там еще пойти. Угу. Ну, действительно, есть целый ряд церквей, уже нет времени подробно на них останавливаться, хотя там есть много интересных исторических подробностей о них, как, например, церковь Георгия Победоносца на Псковской горке, красная. Вот представьте, вот еще в начале 80-х была такая странная ситуация, выглядела она практически так же, как сейчас, то есть была с куполами и с крестами, а внутри был дом пионеров. И внутри могли учить пионеров, что Бога нет, потому что коммунист должен был быть атеистом, по значит, мнению властей в того времени. А снаружи были кресты. Это отдельная история, и вот на эту тему вообще можно отдельную передачу сделать по поводу такой ситуации. А вообще, помимо церквей многочисленных, которые, кстати, хотели в советские годы разрушить, и деятели культуры их защищали, в том числе Лихачев и Барановский. Угу. И вот что еще сделал Барановский? Он вернул нам такой выдающийся и уникальнейший экспонат, которому аналогов в Москве мало есть, но мало. Это то, что иногда неверно называют английское посольство. Uh-huh. А на самом деле действительно английский двор. Old English Court. Старый английский двор, который выполнял не совсем роль посольства, а роль что-то вроде торгового центра.
Это самое старое гражданское здание в Москве, каменное, за пределами Кремля. Гражданское, в смысле, не церковное.
Не церковь, да, не церковь. Оно, возможно, какие-то его фрагменты восходят к концу 15 века. Mm-hmm. Его нынешний облик, он восстанавливался как бы в течение нескольких этапов с где-то там 60-х годов по середину 90-х годов, приблизительно к тому, как он, возможно, мог выглядеть в 16 веке, то есть в то время, когда в середине 16 века были налажены отношения с Англией. Там была отдельная история, как в результате там какой-то дурной прихоти английского короля, малолетнего, английские моряки были отправлены в разные части света искать вот, значит, дорогу в Индию, и один из этих кораблей, чудом спасшись, достиг Архангельска, и вот потом вот эта команда во главе с путешественником Ричи Ченслор, вот они дошли до Москвы через Троицкую дорогу, вот Ярославское шоссе нынешнее, и Иван Грозный, как было сказано в московских летописях, англичан в Москве двором пожаловал. Уже mm-hmm. были немцы в Москве, их вот как бы тоже назвали немцами, английские. Иван Грозный хотел жениться на английской королеве Елизавете II, и англичан в Москве одаривал всячески, и разрешил им молиться по их обряду протестантскому mm-hmm. в немецких храмах. Их называли, кстати, немецкий храм называли татарским словом «рапата». Кстати, одна из версий происхождения слова «арбат». «Рапата» значит «мечеть», вообще не православный храм. Mm-hmm. И вот разрешалось немцам свои «рапаты» иметь. И англичанам тоже. И не вдаваясь в какие-то долгие исторические подробности, возникла английская торговая компания в том или ином виде. Она существовала до 1917 года в той или иной форме. И вот этот английский двор, он стал таким центром английской культуры.
А вот это здание, оно было раньше, как, по-моему, накрыто каким-то другим, поверх него вот было еще надстроено что-то. То есть со стороны Варварки его, по сути, не было видно.
Это вы имеете в виду когда?
Ну, вот еще в прошлом веке, там, до того, как...
20-го? А в какой момент 20-го века?
Ну, в начале, в первой половине, наверное. Ну, я точно сейчас...
Ну, сейчас я, может быть, и не вспомню, я не видел фотографии того времени, но в советские годы оно было в печальном состоянии, вот его нижние этажи, они фактически были под землей, и вот когда в 90-е годы, в 95-м году английская королева совершила визит в Москву, она попросила Ельцина привести в порядок два известных ей, ну и вообще, видимо, два их и есть, английских мест в Москве. Это храм апостола Андрея Первозвана, англиканской епископальной церкви Англии, которая рядом с консерваторией находится. Тогда там была студия грамзаписи «Мелодия». И вот этот старый английский двор, который вообще был спасен таким выдающимся человеком, это был выдающийся советский реставратор Петр Дмитриевич Барановский, котором можно отдельно говорить. Он жил в маленькой квартире в Новодевичьем монастыре, который был тогда не монастырь, а квартиры там были. И вот добивался того, чтобы исторические памятники не разрушали. И он доказал, что это историческое здание. И вот под его руководством было приведено в порядок. Сейчас там замечательный музей. Один из филиалов музея истории города Москвы, вот куда я советую сходить, в том числе с детьми, ну так уже среднего и старшего возраста. Этот трехэтажный музей, в подвалы, это как бы там восстановлен облик того, что там хранилось. Там был как бы склад в подвалах. Второй этаж это был как бы офис. И третий этаж это было что-то вроде гостиницы. Вот когда послы приезжали, они действительно там останавливались, европейские. Но это все-таки не посольство. Но сходить в этот музей я советую обязательно.
Да, тут еще пишут нам про парящий мост. Ну, парящий мост это всегда здорово. Надо только понимать, что когда вы на парящий мост этот заходите, то под ним, видимо, то самое место, где были торговые ряды в зимнее время в старой Москве, вот на льду, которые туда уже вылезали. Прямо под этим парящим мостом все это было. Давайте скажем пару слов, успеем сказать про то, что если бы был реализован проект строительства 8-й вот этой высотки сталинской, то наверняка бы никакого сейчас парка Зарядье не было, и ее бы, думаю, уже не сносили бы.
Ох, ну, построили бы ее, я вообще не думаю, что ее могли бы построить. Это такая ситуация, как с Дворцом Советов, просто амбиции были ее построить, а даже чисто техническая возможность построить здание высотой выше МГУ.
8-10 этажей они уже поставили, построили там. Ну, каркас они сделали.
Каркас, да. Металлический каркас, да. Который потом порезали, из него собрали стадион.
Лужники.
Да, закончить это здание, так же, как и Дворец Советов, я думаю, что не было бы возможности, даже чисто технической. Ну, и самое главное, ну, действительно, вот были заложены в 1947 году 8 сталинских высоток, их сейчас 7, 7 были построены, и МГУ самый высокий. Вот представьте, если вот в этот довольно небольшой все-таки фрагмент, довольно небольшой участок поставить здание выше МГУ, это было бы для Москвы не лучшим решением. Высотка на Котельнической набережной, она практически в полтора раза ниже, чем то, что могло бы стоять на Зарядье, самое высокое. Там было несколько вариантов, что могло бы там находиться. Вот Лубянка могла бы туда как бы переехать, еще там что-то. Ну, предполагалось, там будет силовое министерство, а сотрудники его будут жить в высотке на Котельниках. Сложилось по-другому. На Котельниках жили деятели культуры, шестидесятники, от которых я вот знаю, что здесь любят много говорить, к счастью. И высотка на Зарядье, она вообще не была построена, и это тоже, к счастью, это был бы облик города изломан.
Он был бы, безусловно, изломан рядом с главной достопримечательностью Москвы, такая сумасшедшая доминанта в виде вот этой высотки. Это было бы ужасно, но, тем не менее, там появилась гостиница России, которая тоже не вот тебе таунхаус. Это довольно суровое такое построение.
Ее можно видеть в многих фильмах, например, в фильме «Брат 2», это, кажется, последний более-менее известный фильм, в котором эта высотка снялась. Там есть эпизод, когда Сухоруков там проходит, как раз вот этот фрагмент, там церкви эти видно. Ну да, там была гостиница «Россия», которая тоже, вот представьте, даже она считалась, что разрушает облик города, она была, могу ошибиться, 12, кажется, или 9 этажей она была. А вот представьте, если там было еще во много раз это больше. А были, кстати, проекты построить вместо высотки здание под названием «Пантеон», фактически храм религии коммунизм. Ведь, как известно, коммунизм имеет признаки религии. И перенести в этот «Пантеон» останки вождей и их сподвижников, был такой план. Или, например, на месте ГУМа был план вот еще до войны, как раз тоже в середине 30-х, построить очередной наркомат, и даже был проведен конкурс. Есть фотографии в интернете, что какой проект был взят. Нечто вроде Дворца Советов.
Да, но какое счастье, друзья, что теперь там всего-навсего просто парк. Так что будем там гулять, я вас к этому призываю. Только выбирайте желательно, знаете, будние дни. Вот сейчас зима, будние дни, никого нет. Отправляйтесь туда в Зарядье. Спасибо всем, это была программа «Место». Алексей Голубев, со мной был Вячеслав Терехов, звукорежиссер Сергей Кузнецов. Встретимся в России.